грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Трагические события минувшей недели несколько заслонили от цивилизованного мира и от России ситуацию на Украине. Между тем, завтра должна состояться встреча глав МИД Большой Нормандской четверки в Берлине. Будни Минского перемирия. Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. Это адвокат Николай Полозов. Он защищает интересы Надежды Савченко. Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте.
И общественный активист Олег Кудрин, журналист, литературовед. Он также друг нашей программы. Николай, сначала первые новости от вашей подзащитной.
Сегодня за последнее время среди вот всех этих печальных новостей и событий появилась первая светлая новость. Надежда Савченко, скажем так, решила все-таки выходить из своей голодовки. Она объявила о частичном прекращении голодовки и начала принимать питательный бульон, который ей дают медики тюремной больницы Матросской Тишины. Мы, как адвокаты, безусловно, одобряем и поддерживаем ее выбор. Мы много раз уговаривали ее прекратить голодовку, поскольку ее смерть не привела бы ни к каким положительным сдвигам в ее деле. Поэтому Надежда Савченко сделала вот этот правильный выбор. Она начала питаться, она хочет быть сильной, она хочет быть здоровой, она хочет продолжать бороться до своего полного освобождения.
Олег, вы приветствуете такое решение?
Ну, что можно сказать еще об этом решении, если этот человек уже своим поведением, своей аурой, я лично не общался, я только вижу то, что показывают нам телеканалы, видео, но просто видно, что от этого человека идет свет, идет энергия, и это позитивная энергия, по-моему, только самые сумасшедшие люди в благосфере могут называть ее, как сказать, там, убийцем, нелюдью, а адвокатов и Савченко адвокатами дьявола. Это светлый, благородный человек, это настоящий воин и настоящий патриот. И, конечно, мы все рады, что принято такое решение. И мы помним Мустафа Джемилев персонально, который долго голодал, который продлевал голодовку частично, заканчивал, опять продлевал. Он тоже ее персонально просил об этом решении. И да, да, и если есть сегодня хорошие новости, то это именно эта новость.
Давайте дадим слово нашему гостю из Киева, Игорю Романенко, генерал-лейтенанту запаса. Добрый вечер, Игорь Александрович. Как вы считаете, вовремя вот удалось адвокатам и общественным деятелям договориться о прекращении голодовки Надежды Савченко? Я знаю, что и российский писатель Войнович внес свою лепту. Вам слово, Игорь.
Добрый вечер. И с доброй новостью по поводу Надежды Савченко. В Украине известно послание Войновича своему президенту. К сожалению, у нас нет информации, что он каким-то образом отреагировал на это. А по поводу Надежды я хочу сказать, что я ее лично знаю достаточно давно, с времен, скажем, ее курсантских лет, когда она училась в Харьковском военном институте, в Харьковском университете воздушных сил, скажем так. Уже до этого она была в Ираке, как известно, ну, ее, так сказать, достаточно кто интересуется биографией. Везде, где бы она ни была и какой бы служебной деятельностью ни занималась, она проявляла очень твердые и решительные черты характера, профессионально осваивала все необходимое и, в общем-то, с достаточно серьезными проблемами ряд девушек у нас, значит, пытались и потом становились летчиками, что в достаточно сложной и сложной работе удалось и ей. Это тоже было непросто, но вот она это достигла. То есть она всегда ставит высокие планки и достигает. Ну а сейчас она стала просто для Украины вот таким символом патриотизма, решительности, защиты, хотя в образе женщины, но защитника Отечества. Вот. И поэтому, конечно, только можно приветствовать, потому что живой она может достичь вот в том, что она делает, гораздо больше. Оценка она получила, оценка своего народа. Вы знаете, что она член нашего парламента, была избрана, она член парламента европейского. Она недавно стала героем Украины.
Спасибо, Игорь. У нас на прямой связи Георгий Тихий, журналист немецкого телеканала ARD. Как, по-вашему, Георгий, повлияла ли позиция бескомпромиссной Ангелы Меркель на такой довольно благоприятный исход этого конфликта? Вам слово.
Здравствуйте. Я думаю, что действительно Меркель в этом конфликте, особенно в этой дипломатии, это ключевая фигура. И ее позиция, которая поменялась, вы знаете, что сначала она была, скажем, более осторожной в своих заявлениях, она пыталась найти какие-то пути диалога вот, с российским руководством. Но в какой-то момент мы увидели перелом в ее восприятии того, что происходит. Я думаю, что это было где-то в начале осени, возможно, после Брисбена. И с этих пор мы видим, что она занимает, причем не только по отношению к России, такую более бескомпромиссную, скажем, позицию, более жесткую, но и по отношению, например, к США. Она ездила, когда в гости к американскому президенту Обаме, мы видели, что она выступала против поставок вооружения, например, за которые выступает большинство американских и конгрессменов, например. Таким образом, мы видим, что она играет достаточно серьезную, я думаю, ключевую роль в том, что происходит.
Спасибо. Николай, вы бы кому наибольшую благодарность выразили вот за этот, пусть временный, но успех?
Ну, прежде всего, наверное, народу Украины, потому что мы слышали очень много призывов действительно простых людей, не общественных деятелей, не политиков, Надежде Савченко, и именно на их мнение прежде всего ориентируется Надежда. Кроме того, конечно же, усилия как украинского правительства, так и глав западных держав, которые продолжают свою работу. Мы находимся сейчас посередине пути. Да, Надежда Савченко прекратила голодовку, но наша конечная цель – это ее освобождение. И для достижения этой цели предстоит еще много сделать.
Да. Какие у вас аргументы в пользу ее алиби?
Мы представили в Следственный комитет ряд доказательств, которые имеют характер свидетельских показаний и материальных доказательств. Это свидетельские показания лиц, которые были вместе с Надеждой пленены, которых позже обменяли и на показания которых опирается следствие. Во-вторых, это материальные доказательства, это биллинг ее телефонов, биллинг телефонов погибших журналистов Корнелюка и Волошина, из которого следует, что они нигде не пересекаются, а Надежда Савченко находилась к моменту их гибели уже почти полтора часа в плену в центре Луганска. Мы не остановились в этой работе, мы продолжаем добывать и представлять следствию новые доказательства. Но мы также отдаем себе отчет, что ни российские следствия, ни суд не могут самостоятельно принять решение сколь значимого процессуального по дальнейшей судьбе Надежды. Это прерогатива целиком и полностью относится к высшей российской власти, к президенту Путину. И в случае, если будет принято соответствующее политическое решение, то выражение этой политической воли в каких-то процессуальных изменениях мы обнаружим сразу.
Вы как считаете, Олег, это надавил Запад на Кремль или проснулось, может быть, какое-то чувство доброй воли?
В связи с Савченко или в связи с чем?
Да.
Тут, я не знаю, при чем тут Кремль. Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, я там не контачил напрямую, мне кажется, зависит только от нее. Это человек того уровня, мы не знаю, Мустафа Джемилев, Нельсон Мандела, кого еще приводить в качестве примера, академик Сахаров и Надежда Савченко. Это человек такого уровня, который может в одиночку противостоять большой и великой стране с ракетами. Мне кажется, все зависит только от нее, а дело не в Кремле и не в том, что надавили. Конечно, эти пресловутые 14-15% несогласных в России, но это тоже 20 миллионов человек, и это тоже важно. И эти люди ею восхищаются, и я думаю, она знает об этом. Знаете, какое-то время назад ходил такой пост, сколько ярких и сильных личностей дала Новороссия, дала нам, России, Гиви, Моторола, Зуб, Крыса, Стрелок. Вот, понимаете, это вот саморазоблачающая фраза. Вот. А кого дала вот та сторона сепаратистская, о ком можно было бы сказать бес, да, а о ком можно было бы сказать, что да, это светлая, яркая, честная, благородная во всех смыслах личность человека уровня Надежды Савченко? Я думаю, никого. А это действительно человек уровня Жанны д'Арк, при этом человек совершенно скромный, говорящий, что она просто младший офицер без всякой мании величия и выполняющий свой долг, так как она считает нужным, и не ломающийся. Все зависит, мне кажется, в данной ситуации от ее персонального решения, а это сила воли какая-то удивительная просто.
Да, вот вы привели ряд революционеров, которые голодали. Еще бы надо нашего добавить Анатолия Марченко, который...
Ну да, да, конечно. Ну так Василий Стус, если говорить...
Своими жизнями они, да.
Да, да, это да.
Ну что ж, давайте дадим слово Игорю Романенко, генерал-лейтенанту запаса. Как, Игорь, по-вашему, это облегчает вот, мирное решение вопроса и разведение воюющих сторон?
Мешает все что? Обстоятельства по поводу Надежды Савченко?
Облегчает, да, вот то, что хотя бы она прекратила голодовку, и можно теперь приступить к вопросам военным, мужским.
Конечно. Я полагаю, что даже что-то малое, что связывает нас, наше государство, которое может сработать в сторону мира, должно работать, и за это надо бороться. А такое явление, как вот Надежда наша, Савченко, тем более. И поэтому вот ее отказ от голодования и дальнейшая деятельность, я думаю, будет только способствовать улучшению этой ситуации. Хотя я понимаю, что для руководства России это определенное напряжение, вот, и оппозиция Немцова, обстоятельства все связаны с Савченко, ну и еще есть ряд острых вопросов. Однако, так или иначе, мы должны пройти через ряд компромиссов для того, чтобы удерживать этот хрупкий мир.
Николай, как вы считаете, вот вчера не пустили некоторых депутатов парламентской ассамблеи Совета Европы, может быть, на похороны Бориса? Может быть, чтобы они не вмешивались и в дела Надежды?
Ну, уже были прецеденты, когда не допускали, в том числе и на один из судов к Надежде Савченко, депутатов парламентской ассамблеи. Это выражение политики российской власти, которая явно не основана на принципах гостеприимства, открытости и какого-то сотрудничества. Может быть, это продиктовано каким-то желанием не раскачивать лодку, хотя, на мой взгляд, отказ в допуске на похороны государственного деятеля, ну, наверное, находится за рамками дипломатического этикета.
Я готов подхватить тему. Вы понимаете, ну, просто действительно больно и стыдно за великую страну, за... как сказать, тупиковый, был такой роман Дмитрия Голковского «Бесконечный тупик», за какую-то совершенно тупиковую стратегию и неразумную тактику поведения, что проявляется в очень и очень многом, и в данном случае, например, с недопуском маршалка Сената Польши, там, других депутатов европейских. Ответные санкции, понятно, принцип зеркальности в дипломатии никто не отменял, но похороны, ну, я не знаю, если Бог хочет наказать, он лишает разума. Какие-то странные решения. Все представители Европы, те, кто были на похоронах позавчерашних Бориса Ефимовича, они же все говорили, что мы здесь выступаем не только от себя, но и от имени тех, кого не пустили. Это отвратительный промо для всей Европы, для всего мира, что вот на похороны не пустили просто потому, что не пустили, а под это подвязали санкции. Ради бога, руководство России может применять санкции, но оно так много внимания уделяет пиару и делает какие-то совершенно очевидные ошибки и глупые ошибки, что это вызывает чувство неловкости и, повторюсь, стыда. Ни практического, ни какого другого смысла это не несет. Мне кажется, это какая-то умственная, такая мышечная растренированность, потому что опираться можно только на то, что сопротивляется. Информационное поле России зачищено, политическое поле России в целом зачищено и зачищается все больше. И в этих условиях эта растренированность, мне кажется, проявляется. А сейчас, если уж руководство России противопоставляет всему миру, так оно и должно понимать, на какой уровень оно вывело свою игру. И понимать, какие ресурсы, как воздействовать, что говорить, что делать. А действия становятся как-то неразумными, как в большом, так и в малом, мне кажется.
Георгию Тихому вопрос. Вот мы помним, что в свое время президента Путина лишили премии «Квадриго» по инициативе Вацлава Гавела, и после этого он не поехал на его похороны. Вот это вам напоминает эту мелочность, такая какая-то местечковость и нынешнюю ситуацию? Георгий, вам слово.
Ну, конечно, напоминает, это все абсолютно отвратительно, и как с Надеждой, так и с похоронами Немцова. И я думаю, ситуация заходит в какой-то такой тупик, в котором я не знаю, какой может быть дальше выход. Не видно никаких вообще признаков желания диалога или какого-либо налаживания отношений. С Надеждой абсолютно понятно, что она заложница. Тут речь не идет ни о каком правосудие, это заложница непосредственно Владимира Путина. И я думаю, что даже ее прекращение голодовки, кстати, на время, причем я думаю, что она продолжит голодовку, мне так кажется. Я думаю, это потому что она понимает, что в данный момент ее смерть для Владимира Путина практически ничего не будет значить. Вот. Может быть, для нас это как бы странно, парадоксально, но я думаю, что она понимает, что ей в целях ее борьбы и борьбы за то, за что она борется, ей нужно продолжать голодовать, а не умирать. Вот насколько бы это страшно ни звучало. Вот. И вот эта вся мелочность времен Холодной войны, это ни к чему хорошему нас не приведет. И как мы видим, дальше ситуация только усложняется, к сожалению.
Если можно, давайте, я подхвачу тему. Да. Я хотел бы обратить внимание на письмо, я его распечатал и везу своему отцу, который вот сегодня Надежда написала. Ну, российское телевидение то усиливает, то смягчает образ злобных укрофашистов и жидобандеровцев. Но в этом письме, написанном на украинском языке, какую образную систему использует Надежда? Она приводит в качестве примера фильм ЧП, «Чрезвычайное происшествие». Это фильм из советского иконостаса. Для меня это несет личностный момент, и я везу отцу, в том числе и потому, что когда он плавал, он только тогда начинал плавать, на его судне снимался этот фильм, и у нас в семье это всегда было что-то родное и близкое. Вот это показатель того, что Украину Россия в данный момент отталкивает. 300 американских инструкторов, польские инструкторы, прибывшие на полигон в Яворив. Это же понятно, что будет дальше. Каждый месяц будет в пользу наращивания силы Украины и украинской армии. Савченко использует образную систему советского фильма. Это ЧП, «Одесские моряки». Это только в России рассказывают, что Одесса – это одесская Хатынь, одесский Освенцим и запуганный фашистами город. На самом деле в Одессе, да, там, наверное, какое-то есть минимальное подполье, управляемое какими-то резидентами. Но в целом город, увидев, что в Луганске и в Донецке город становится в большей степени проукраинский. И очень показательно это письмо, кто не знаю, его читали, не читали, она рассказывает о фильме «Чрезвычайное происшествие», может, забыли этот фильм, когда советское судно торговое захватили чанкайшисты Тайвань и требовали подписать письмо, отказывающееся от родины. И вот там один из моряков, любивший поесть, ему накрыли поляну, он поел, наелся, им говорят, ну так все, подписывай, он говорит, ну все, я наелся, я теперь еще месяц могу голодать. Вот, собственно, что она сказала об этом деле. Вот ее образ мышления. Это образ, показывающий, что все мы вышли из той страны. Но мы расходимся все дальше и дальше, и не Украина источник этого расхождения.
Слово Георгию Тихому, журналисту с немецкого телеканала ARD.
Я хочу добавить просто к словам уважаемого гостя, который он только что сказал, в продолжение этой же темы. Дело в том, что много путешествовали, скажем, ездили, снимали и военные действия, и в том числе много общались с украинскими солдатами. И вот я могу добавить, что такой парадоксальный факт. Украинских солдат 90%, 80-90% по моим оценкам, разговаривают на русском языке. Вот, что абсолютно ломает те стереотипы, которые навязываются российской пропагандой. Я понимаю, что для Владимира Путина идеальный был бы вариант, если бы они все были ярые националисты, общающиеся только на украинском языке, запрещающие общаться на любом другом, но 90% разговаривают на русском языке. То есть это, в принципе, тот самый русский мир. Они и есть этот русский мир. И вот против них идет война.
Да, Николай, как по-вашему, вот почему мотивировка, которая вроде бы вот этими ток-шоу многочисленными, которые мы увидим еще и сегодня, видел воскресный вечер с Соловьевым и завтра, она не выдерживает никакой критики?
Ну, потому что она основана на лжи. Ложь не выдерживает критику, а правду говорить легко и приятно. И когда эта ложь многократно усиливается рупором телепропаганды, радиопропаганды, какая-то ее часть все-таки доходит до населения, и мы видим вот этот искусственно взвинченный уровень ненависти, уровень неприязни к своим ближним. В то же время, если разобраться, то и россияне, и украинцы – это люди, которые не ненавидят друг друга. Это братские народы. И как сказал абсолютно правильно наш участник, все говорят на русском. Это не война россиян против там, Запада, подлых американцев и кого-то еще. Это война Владимира Путина против здравого смысла, исключительно ради сохранения режима своей личной власти. Поэтому я больше чем уверен, когда рано или поздно, я надеюсь, это все закончится, спадет вот этот морок, и люди все-таки откроют глаза и сердца навстречу друг другу.
Да, Олег, как вы считаете, долго нам этого ждать?
Как сказать, открыть сердца, открыть глаза нужно, но открывать сердца трудно, когда накоплена кровь, и такая кровь, и опять-таки только по российскому телевидению можно увидеть и верить, я не знаю, фанатам этого телевидения в рассказы о кровавом порохе, о кровавом пастыре и так далее, и кровавом Яценюке. Я хотел бы расширить тему беседы. Стратегия какая? Вот сегодня зам Лаврова Карасин сказал, да, по поводу минских договоренностей нормандского формата. Он сказал, что вот отвод вооружений тяжелых ОБСЕ – это хорошо, но дальше конституционный процесс. Да ради бога. Но понятно, что стоит за этими словами. За этими словами стоит вся та же унылая, не раз уже проговоренная стратегия о либо федерализации Украины, либо каких-то особых правах этих отвоеванных двух, или, может быть, можно сказать, одного единого кусочка, чтобы Украина тратила деньги на их содержание, а они при этом имели некий блокирующий пакет акций на решения политические Украины, при этом, естественно, подчинялись Кремлю. Ну, я не знаю, что должно произойти, чтобы это реализовалось. Это не реализуется. Или же следующий пункт, что, судя по всему, сегодня стоит в задачах у Кремля, это дестабилизация Украины, смещение нынешнего демократически, как ни крути, избранного руководства и приведение кого-то к власти. Кого к власти? Кто может быть более договороспособен, чем уж господин Порошенко? Здесь ужас вот в этом искривленном пространстве, когда Порошенко воспринимается как ястреб, Яценюк как коршун, но это только в России. В Украине их воспринимают как слишком голубей. В Украине, если удастся все-таки, не дай бог, раскачать ситуацию в Украине, то За этими людьми стоят кто? Стоит не Медведчук и не популист Лешко, а стоят политики, которые будут настроены по отношению к России еще более жестко. Мне кажется, нужно говорить о какой-то принципиальной ошибочности нынешней стратегии кремлевской. Если сместят это руководство, следующее руководство не будет пророссийским, следующее руководство не будет в кремлевском понимании слова более договороспособным. Тогда к чему все это? К чему, на что направлена актуальная политика России? Ну вот, я не представляю. Неужели этот самый интегральный Запад может позволить распасться стране, в которой находится географический центр Европы, распасться и дать окончательно в ней дестабилизировать ситуацию? Но опять-таки ужас в том, что в России представляют киевское руководство как марионеток, но в Украине-то прекрасно знают, что это не марионетки. В Украине худо-бедно, но начинает работать четвертая власть. В Украине худо-бедно антикоррупционный комитет. Начали привлекать к уголовным делам высокопоставленных сепаратистов. Начинается процесс над печерскими судьями, самым коррумпированным, насколько известно, судом. Там процесс со скрипом, вся страна в гное за 23 года после советской власти. Но что-то начинает происходить. Что-то начинает происходить, и Европа, и Соединенные Штаты Америки, они в ужасе могут представить сценарий, лелеемый, насколько я понимаю, здесь политтехнологами, что в Украине дестабилизируется ситуация. Понятно, что интегральный Запад будет давить на Украину с требованием продолжать реформы, здесь подвинуться, здесь подвинуться, здесь подвинуться. Всегда и там тоже найдется, люди уже привыкли, все спеклось коррупционно, но они будут способствовать тому, чтобы разъединить вот эти вот коррупционные схемы и понемножку начинать их теснить и способствовать превращению Украины в нечто другое. Поэтому нужно говорить, по-моему, о том, что у нынешнего московского руководства нету позитивной, даже в его кремлевского руководства, понимания программы. Вот и это на данный момент, по-моему, самое главное и самое страшное.
Ну что ж, можно согласиться с этим. Хотел вопрос задать Николаю. Считаете ли вы исчерпывающим вот этот нормандский формат, когда всего 5 человек решают судьбы этого региона?
Ну вот здесь как получается. Российская пропаганда говорит о том, что в дестабилизации заинтересованы США. Однако сами Соединенные Штаты в этом нормандском формате не участвуют. Получается какое-то противоречие. Вроде во всем виноват США, а с ними никто не разговаривает. А разговаривают через марионеток Меркель и Олланды. Поэтому, на мой взгляд, для приведения даже в соответствии с кремлевской логикой, конечно же, этот формат должен быть дополнен, естественно, сильнейшим игроком Соединенным Штатам, Соединенными Штатами, мировой дипломатии. И, может быть, тогда действительно будут какие-то серьезные подвижки. Потому что то, что мы наблюдаем сейчас, это по большей части пока разговоры. До реальных действий, да, прекратился более-менее огонь, да, что-то где-то отводится, но до какого-то, скажем так, выведение этой ситуации из клинча требуется еще очень много усилий.
Да, Игорю Романенко вопрос. О каких усилиях? Вот, чего не хватает, того, чтобы этот процесс был запущен и начал действовать? Игорь, вам слово.
Ну, как известно, решение любого вопроса на 80% зависит от того, как сложить начало. А в начале реализации, имплементации Минских соглашений, во-вторых, как раз поставлены первыми 3, собственно, военных вопроса. А именно прекращение полное, причем подчеркиваю это слово, введение боевых действий, затем отведение войск и обмен пленных всех на всех. И поэтому, на мой взгляд, тем более как человека военного, этот принципиальный подход вот этих вопросов. К сожалению, их пришлось решать после того, как имели место события под Дебальцево, а они меняли ситуацию, о которой договаривались. Но известное заявление президента Путина на этот счет, и боевики, и наемники просто были вынуждены выполнить это. Ситуация пока вот так, как мы, как это имеет место. Но вместе почти прекратились, за исключением местами более стрелковое оружие, ведение боевых действий. Это очень важно. В основном тяжелые вооружения, но здесь много всяких «но». Связано с тем, что, вот, например, во время ведения боевых действий в Арте-Бальцево оказалось, что с многих участков отводится тяжелое вооружение, которое появилось для того, чтобы там, так сказать, нарастить потенциал российской стороны и наемников и таким образом его разрешить, как мы уже говорили. И по третьему пункту не получается пока всех на всех, и по различным оценкам военных экспертов, специалистов, в плену стороны боевиков и России остается, ну, по разным, более 200, от 200 до 400 военнослужащих различных структур. Но так или иначе, это гораздо лучше, чем, то есть, плохой мир, конечно, лучше, чем хорошая война. И вот это понятие хорошей войны, которое, возможно, воспринимается большинством, к сожалению, гражданам, в том числе, не говоря уже о руководстве России, оно со временем развеется. Я полагаю, что как бы оно ни превратилось в первую победу со всеми, так сказать, последствиями этого. Поэтому очень важно, пройдя первые, собственно, военные три пункта, продвигаться дальше. Хотя вот в перспективах этих мне видится, я всегда вот в информационной своей деятельности привожу пример Хорватии. Очень много аналогий. То есть Сербия, Хорватия, Россия, Украина. Развал Союза, развал Югославии. И вот миротворческие силы, например, в Хорватию на 3 года. Но хорваты успешно используют эти 3 года для своих реформ в социальной сфере, экономической и военной в том числе. И по выводу миротворцев за 3 суток они освободили захваченную сербами территорию на 95%, остальные 5% отдали там. Но анклавы сербские Хорватии, население, было или нейтрально к этому относилось, или даже поддержало, потому что они видели, какие реформы в Хорватии были проведены за эти 3 года. И где сейчас Хорватия, и где сейчас Сербия. Поэтому, на мой взгляд, по крайней мере для Украины, это очень важный, характерный пример. И есть чему, так сказать, поучиться. Но для реализации украинского варианта таких подходов надо очень много и тяжело работать.
Как, Николай, вы считаете, вот этот югославский сценарий может тут сработать?
Ну, здесь несколько другие вводные данные, скажем так, потому что все-таки у Милошевича не было ядерного оружия, это существенный фактор. А здесь больше приходит мне на ум аналогия из античного мира, это пунические войны Рима с Карфагеном. А вот между Первой Пунической войной и Второй прошло ровно 23 года. И, собственно, Вторая началась по той причине, что Карфаген получил ресурс. Он открыл рудники серебряные в Испании. А в конечном счете, после Третьей войны Карфаген был разрушен. Поэтому здесь, на мой взгляд, наверное, все-таки мы видим какую-то самоубийственную направленность деятельности Кремля, которые за какими-то тактическими интересами, по сути, стратегически уничтожают страну в конечном счете. Ну, невозможно воевать против всего мира. Советский Союз не справился с этой задачей, хотя потенциал его был намного выше, чем у современной России по тем временам. И я считаю, что нынешний режим, ну, по сути, накидывает петлю на шею всего народа. Вот. В конечном счете это может привести, при сохранении вот текущей ситуации, без поиска какого-то выхода к очень печальным последствиям в итоге.
Экономическим, да?
И экономическим, и социальным, и геополитическим в конечном счете.
Я хотел бы тоже по поводу этой аналогии. Ну, понятно, что всякое сравнение хромает. И мне тоже кажется, что сравнение с югославским вариантом, ну, как можно сравнивать, да, нечто подобное есть, но хорошо бы разобраться системно. Значит, первое, там совершенно четко был этническая подкладка за конфликтом. То есть тут уж спорить нечего, да, мусульмане-боснийцы, сербы, хорваты, со словенцами, слава богу, обошлось, потому что более компактное проживание. Здесь как раз кремлевская пропаганда часто назойливо предлагает сравнивать именно с Югославией, потому что хочет показать, что якобы в Украине этническая подкладка тоже главная, что, на мой взгляд, несправедливо. Какие-то этнические моменты есть, но все-таки здесь очевидно это противоречие между советской, постсоветской и антисоветской парадигмами существования. Значит, первое, в чем неправильно. Второе, да, совершенно справедливо, у Милошевича не было ядерного оружия, у Милошевича не было таких огромных ресурсов людских, достаточно больших финансовых накопленных, и поэтому он был намного слабее. Третий фактор, тоже здесь чрезвычайно важный, это то, что... кстати, о национализме. Все-таки Франьо Туджман, как ни крутите, но это был все-таки такое зеркальное отражение Милошевича. Он тоже был в значительной степени националистом. И не всегда в позитивном смысле слова. Вот. А третье, это то, что прошло 23 года, и то, о чем мы уже говорили. За эти 23 года... Ни Украина, ни Россия в смысле менеджмента, бюрократии, государственного менеджмента лучше не стали. И в Хорватии тогда ну, тоже, понятно, были свои недостатки, но все-таки эти все схемы не были так отработаны и не было так запущено, как в сегодняшней Украине. И, ну, хорваты, да, там католическая, так сказать, ментальность, соседство с Европой, со всех сторон Европа, и давление было больше, и, главное, страна не погрязла так глубоко вот в этих коррупционных схемах, в этих метастазах коррупции. И поэтому вот по этим трем факторам, сравнивая эти случаи, нужно четко видеть различия. И в этом смысле что-то лучше, а что-то и хуже в Украине сейчас.
Георгию Тихому вопрос. Как вы считаете, вот это... наследие коррупционное, которое осталось от режима Януковича, оно остается таким отягчающим обстоятельством на всей общественной жизни страны, Георгий?
Ну, Владимир, несомненно, этого наследства осталось очень много, особенно в судах. И мы видим, что даже какие-то были попытки, например, Генеральной прокуратуры привлекать каких-то бывших чиновников или бывших там больших людей из партии регионов, высшей власти, и их отпускали. Эти же суды, которые, в принципе, остались тоже те же самые. И сейчас вот очень, кстати, момент очень решающий с вот этими судьями Печерского суда, которых Верховная Рада лишила неприкосновенности. Это как раз те самые судьи, которые отпускали и Ефремова, и Чечетова, который вот, с которым случилась трагедия позже. И очень важно сейчас переломить этот хребет. Я думаю, что украинская власть это понимает. И новый генеральный прокурор, вот Шокин, он достаточно решительный человек, по нему это видно. Он хочет сломать эту систему, просто действительно не так просто сделать. Если удастся посадить, а их есть за что посадить, это абсолютно точно, вот этих трех судей Печерского суда или хотя бы кого-то из них, то уже это поломает, конечно, поломает хребет системе, потому что судьи будут понимать, что если они будут принимать дальше коррумпированные какие-то решения, то это будет иметь последствия. Но тем не менее, коррупции очень много, к сожалению, есть уже коррупция и в новой власти, об этом тоже пишут. Она, конечно, не таких масштабов, как у Януковича, но она есть. Вот единственное, что радует, это здравая реакция общества, которая за этим следит. И я думаю, что, кстати, тут еще большая тоже ошибка и российской пропаганды, которая пытается как-то взорвать изнутри сейчас общество, взорвать вот украинское государство через какой-то бунт или переворот нагнетает такую латентную неудовлетворенность там, или критику власти. Есть большая ошибка, потому что большинство людей, с которыми я разговариваю и которые недовольны властью, они очень категорически высказываются насчет свержения власти. И я не думаю, что может до этого дойти даже при всем неудовлетворении, даже при всей вот нынешней критике украинской власти, украинским обществом. Вряд ли очень дойдет до каких-то переворотов. Я очень в этом сомневаюсь, но в то же время критика, она заставляет действовать. Мы видим, что только из-за критики они, в принципе, на что-то реагируют. То есть, когда появляется шквал публикаций про какого-то опять коррумпированного там чиновника, про кого-то, кто подделал себе справку о том, что он участник боевых действий, поэтому его нельзя люстрировать, например. Тут же есть реакция, тут же там премьер, президент принимает соответствующие решения. Вот недавно премьер Яценюк уволил одного из чиновников своего правительства, которого уличили в коррупции. Ну, и то есть этот процесс идет, но, конечно, идет медленно. Хотелось бы украинскому обществу, чтобы он шел быстрее. Но я думаю, что если соблюдать давление, то все-таки результаты будут.
Да, ну вот, Олег, вопрос все равно, ведь это правительство миллиардеров.
Да нет, в лучшем случае миллионеров, по-моему.
В худшем.
Или да. В худшем, или в лучшем, я не знаю. Не, ну, а кто сказал, что при власти должны быть непременно бедные люди? Mm-hmm. Вот. Вопрос в том, как они заработали свои деньги. И понятно, да, во многом это люди из прежней элиты. Ну так а что, мы думали, что на утро родится новая Украина? Так бывает только в сказках и в мечтах крестьянского бунта, а в жизни так не бывает и быть не может. Постепенно, поэтапно, вот знаете, когда больная кровь, то тоже единоразово нельзя всю кровь плохую выкачать и закачать всю хорошую. По чуть-чуть будет появляться новая кровь, и перемены очень тяжело, очень болезненно, очень небыстро, но они будут происходить. Вот я, продолжая слова Георгия, тоже хотел бы привести живой пример, свежий пример. Допустим, было вот стучание касками шахтеров возле Верховной Рады. И как это подавалось здесь, в России? Это подавалось так, что, ну, понятно, что шахтеры во всех странах, и при Ельцине, и при Кравчуке, это большая сила. При Ельцине их уговаривали, на что-то уговорили. При Кравчуке они добились президентских выборов досрочных. Здесь подавалось примерно так, что вот эта вот ужасная власть киевская, она висит на тоненьком волоске, и сейчас шахтеры чего-то добьются. И вот, собственно, короткие фразы нарезались из слов шахтеров и шли там по России 24 и дальше. А что было на самом деле? Что было на самом деле, чего не увидели россияне, что было на всех украинских телеканалах? Это шахтеры, преимущественно из западноукраинских бассейнов, где тоже есть уголь, там бурый уголь. Вот. Они рассказывали как раз о коррупционных схемах. То есть они власть критиковали с прямо противоположной стороны, что обрезалось в российских каналах. Они говорили, что они в чем-то недовольны министром энергетики Демчишиным, который у России по каким-то плохим, как им кажется, схемам покупает уголь. Вот чего требовали шахтеры. Они требовали смены крови в высших эшелонах власти. Они требовали некоррупционных и схем, и прозрачных закупок, и какой-то стратегии, быстрой, вменяемой стратегии экономической, а не того, о чем говорили. Дальше, буквально на следующий день, выходит заявление господина Путина о том, что вот реформы правильные по форме, но издевательские по сути в Украине. Господин Путин отстает на 5 лет, наверное, где-то. Он думает, что он может возобновить свой рейтинг в Украине. Боюсь, что это уже невозможно. Одна песня «Ла-ла» уже не позволит ему стать рейтинговым в какой-то степени политиком в Украине. Тут же Медведчук на сайте украинского выбора тоже рассказывает подорожание, какой ужас, Украине нужно принципиально изменить экономическую политику. Но у меня такое впечатление, что это люди, ну вот опять же, то, что говорила госпожа Меркель, это люди оторвались от реальности оторвались от реальности, но от их мнения, от их консультаций и от их принятия решений все зависит, и, повторюсь, это страшно. Но вот этот пример показывает неадекватность в источниках информации, в советниках и в месте принятия решения нынешнего российского руководства.
Генералу Игорю Романенко вопрос. А правда ли, что с проблемами идет призыв из-за того, что призывники якобы не хотят защищать вот эти чужие капиталы и состояния?
Я хочу сказать, что в Украине проходит четвертая волна мобилизации. Она имеет три этапа. Первые 90 дней с 20 января и потом по 60 дней, значит, следующие там весенние и начало лета по 60. Причем планировалось таким образом в расчете на то, что активные боевые действия возможно возобновятся после затишья там поздней зимы с весны, не раньше. С учетом того, что православные боевики, вы знаете, как они поднимают этот вопрос и вместе с россиянцами, спокойно проведут праздники новогодние, и после этого как-то дальше может возникнуть отобрать. На самом деле, получилось, как получилось, то есть прошла зимняя наступательная кампания со стороны боевиков, сепаратистов, и те события, которые разворачиваются дальше. Значит, в этих условиях, то есть запоздали с этой волной мобилизации, хотя был принят указ президента о том, чтобы численность вооруженных сил Украины увеличилась, и она сейчас более 200 тысяч, ее довести до 250 тысяч. Вот, причем это тот минимум, который обеспечит условия, по крайней мере, активной обороны, которую пытались демонстрировать вооруженные силы Украины и силовые другие структуры по линии соприкосновения. Вот. Значит, первый этап выполнен на 90%. То есть он пока не в полном объеме и переходит к следующему. Цель мобилизации была в первую очередь пополнить боевые части. Мы вынуждены держать свои войска, начиная с севера, значит, границы Белоруссии, дальше там все, что касается России, северо-восток, восток, юго-восток, юг и до Приднестровья. В этом есть серьезная проблема. Понятное дело, с концентрацией войск в первую очередь на Донбассе. Кроме того, известная ситуация, что вооружения у нас более устаревшие, чем те, которые поставляют россияне, те, с которыми они действуют. Вот. Поэтому в таких случаях тоже известный подход военный, там, где недостает современного оружия, ситуацию можно преодолевать за счет привлечения большего количества живой силы, обученной. И вот по части обученности тоже отличительная характеристика четвертой волны мобилизации, она заключается в том, что люди, которые вот по первому этапу отмобилизованы, они в течение 50 дней проходят подготовку, переподготовку, доподготовку в учебных центрах, а после этого будут поставляться в зону антитеррористической операции для проведения усиления частей, ротации и создания резервов. Вот такое состояние. Не выполнено 10% первый этап в связи с тем, что часть, значит, жителей вот по-своему трактуют свои гражданские права. Права трактуют, а обязанности как бы видят иначе. Поэтому уклоняются от мобилизации. Но процесс так или иначе идет. И я думаю, в целом эта задача будет решена.
Как вы думаете, Николай, вот 250 тысяч – это для Украины нормальные постоянные вооруженные силы или это мало?
Ну, все зависит от, скажем так, целей и задач, которые ставятся. В Китае несколько миллионов, армия в России тоже сотни тысяч бойцов. Я считаю, что... Безусловно, численность украинской армии, скажем так, в условиях, когда те державы, которые гарантировали по Будапештскому меморандуму территориальную целостность в стране в обмен на безъядерный статус, все-таки уже подталкивают Украину к тому, что должна формироваться армия, прежде всего, профессиональная, по западному образцу, с современным вооружением. А, скажем так, воевать осколками вот такого того, что осталось из постсоветской эпохи, из советской эпохи, ну, мы видим, к чему это приводит. Против современного вооружения, поставляемого из России, против притока наемников или так называемых добровольцев в расположении сепаратистов, конечно же, в нынешнем виде украинской армии воевать очень сложно.
Генерал Романенко, вопрос. Как вы считаете, начнет ли в ближайшее время Обама поставлять обещанное летальное, по-моему, да, он говорил, не летальное, летальное оружие?
Ну, летальное — это то, которое приводит к смерти, да. Я разделяю, квалифицирую это и как многие другие эксперты на оборонительное и наступательное. И Украина поднимает вопрос, по крайней мере пока, в первую очередь, именно по оборонительному вооружению, поскольку со стороны России поставки очень серьезные бронетехники, причем современные бронетехники, система залпового огня, артиллерии и так далее. Надо понимать, что, например, по системе залпового огня как бы одни и те же названия. То есть это в системах и российских, и Украине от Советского Союза, которые оставшиеся, «Грады», «Ураганы», «Смерчи», ну и у России еще «Торнадо». Но все эти системы российские, они все уже модернизированы и имеют совсем другие характеристики, обладают другими качествами, не говоря уже о системе «Торнадо», которая новая, если считает возможности усовершенствованных «Градов» и «Смерчей». Поэтому вот в таких условиях выполнять задачи украинской стороне представляется достаточно сложно. И о том, о чем говорили здесь, о современных, современном вооружении, тяжелом вооружении, к сожалению, несколько десятков процентов из того, что необходимо, Украина может разрабатывать и реализовывать сама. Но даже если то, что может, не говорит, что это уже поставлено, скажем, на выпуск, на потому что у нас в течение 23 лет, в отличие от России, происходило сокращение вооруженных сил и количественно, и качественно, в то время как в России серьезно занимались и подготовкой своих вооруженных сил, и обеспечением их вооружений. Спасибо. Но это не значит, что мы готовы как бы занимать и с этим пассивную позицию. Мы учимся в этой войне от солдат до верховного главнокомандующего. К сожалению, учеба дается очень непросто. И имеем жертвы, высокая плата, причем наших лучших людей, воинов. Но вот наше общество, наше государство должны пройти через это для того, чтобы родилась новая Украина и новое общество, к которому мы стремимся после уроков нереализованной померанчевой революции.
Спасибо, вот, Олег. Насколько тут важен пример Надежды Савченко, которая героически провела этот раунд борьбы против Кремля?
Это очень важно. Это символ всегда важен. И, как я уже говорил, нету сегодня с российской стороны и со стороны поддерживаемых России ничего подобного. Тот же Обама России представляется как суперястреб, а в самом деле его многие упрекают за слишком миролюбивую позицию. Нельзя долго быть в искаженном мире, и это неизбежно ведет к поражению.
Спасибо большое вам всем за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что эта неделя заслонила от нас события на Украине. Тем не менее, мы нашли выход и обсудили ее сегодня. И поводы для оптимизма есть. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редакторы программы Дмитрий Налитов и Михаил Косторов, редактор программы Андрей Труханов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».